Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Продолжаем чтение нашей книги, книги имама Аз-Захаби Аль-Кабаир. Говорит Аль-Кабирату Сабиа Валь-Хамсун, 57-й большой грех в книге. Саббу Акабири Сахаба, ради Аллаху Анхум Аджмаин. То есть порочение старших из сподвижников, то есть самых великих из сподвижников, да будет доволен Всевышний Аллах Субхану ва Тааля всеми ими. Прежде чем приступить к чтению самих контекстов, которые приводят под этой главой имама Аз-Захаби, необходимо упомянуть о том, что еще ранее до этого, то есть под 50-м и под 51-м большим грехом, имам Аз-Захаби упоминал нечто подобное, то есть упоминал то, что является большим грехом порочения любого из мусульман, то есть обругать и опорочить кого бы то ни было из мусульман. И также из этого, то есть под 51-м большим грехом упоминал «Азиату аулия илляву маадатухум», то есть нанесение обид, порочение приближенным ко Всевышнему Аллаху и проявление вражды к ним. Вот эти вот два большие греха, которые упоминались ранее, схожи с 57-м большим грехом, который здесь упомянут. Там ранее речь шла о порочении, в общем, любого из мусульман. Потом имам Аз-Захаби перешел к порочению приближенных рабов ко Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля. А здесь поднялся еще выше по степени и затронул вопрос порочения не просто сподвижников, а кого? Старших из них, то есть самых великих сподвижников. И, как мы уже поняли, то есть ругание любого мусульманина, не говоря уже о ругании и порочении любого сподвижника, является грехом, и человек должен остерегаться этого. Но имам Аз-Захаби выделил вот этот вот большой грех в качестве отдельного, почему? Для того, чтобы указать на него и обратить на него особое внимание. Говорит, قال النبي صلى الله عليه وسلم, сказал пророк صلى الله عليه وسلم, إن الله عز وجل قال, поистине Всевышний Аллах Субхану ва Тааля сказал, من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. Тот, который объявит вражду моему приближенному, فقد آذنته بالحرب, то я также объявляю ему посредством этого войну. Рواه البخاري. Говорит, этот хадис передает имам Аль-Бухари. Этот хадис у нас уже встречался ранее по книге, и говорили то, что этот хадис приводит имам Аль-Бухари со слов Абу Хурейры, ради Аллаху анху. И, безусловно, то, что любой из подвижников, не говоря уже о самых старших и самых великих из них, подпадает под этот хадис, в том смысле, что они являются приближенными ко Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля. И любой, кто проявляет вражду к ним, тем самым автоматически Всевышний Аллах Субхану ва Тааля объявляет войну ему. وقال النبي صلى الله عليه وسلم, и сказал пророк صلى الله عليه وسلم, لا تسبوا أصحابي, не ругайте моих сподвижников. فوالذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. Потому что клянусь тем, в чьих руках душа Мухаммада, то есть имеется в виду, клянусь Всевышним Аллахом Субхану ва Тааля, لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب, если один из вас потратит золото даже размером с гору то не получит он за это награды даже столько, сколько награду получает первый из моих сподвижников, если они потратят на пути Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля из садаха, то есть из милостыни, с один муд или даже половину мудда. Что такое муд? То есть если средний взрослый человек объединит две свои ладони, вот это называется муд, все, что помещается в эти ладони. И, соответственно, насыф, то есть пол мудда, это как бы получается одна горсть. Говорит муттафакун алей, этот хадис приходит у имама Аль-Бухари, а также у имама Муслима. Нам хадис также известный, приходит со слов Абу Саида Аль-Худри, радиаллаху анху. Значит, что пришло в этом хадисе? То, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, указывает, то, что та садака, которую раздавал один из его великих сподвижников, один из его первых сподвижников, даже если по размеру она была равна всего лишь одному мудду или даже его половине, она по награде больше и более велика перед Всевышним Аллахом Субхану ва Тааля, чем награда тех людей, которые пришли уже после этих сподвижников, даже если они бы потратили в качестве садаха, в качестве милостыни целую гору Ухуд золота. Здесь необходимо обратить внимание на то, что в этом хадисе пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, обращается не просто к людям, а обращается к некоторым из своих поздних сподвижников, то есть не из тех, которые приняли ислам раньше остальных, а из тех, которые приняли ислам позже остальных. То есть пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, обращается к ним и говорит эти слова: «Не ругайте моих сподвижников», имеется в виду сподвижников каких? Первых. А что ты скажешь о тех людях, которые пришли после всего этого, то есть о тех, которые не являются даже сподвижниками, а пришли после них? То есть тем более этот контекст обращен к ним, минбабин ауля, что называется, то есть по дороге тем более. Вакадат Айша радиаллаху анха, и также сказала Айша радиаллаху анха, умер убили стихфар ля асхаби Мухаммадин саллаллаху алейхи ва саллям фасаббухум. Говорит, им было приказано просить прощения за сподвижников Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, но вместо этого они стали ругать их и порочить их. А этот асар вот Айша радиаллаху анха приходит у имама Муслима. Говорит имам Аз-Захаби, раваху Хишам ан Аби ан Айша. Этот асар передает Хишам от его отца, то есть Хишам ибн Урва, от его отца Урва ибн Зубейра, от Айши радиаллаху анха. Значит, что приходит в этом асаре? То, что Айша радиаллаху анха говорит, людям было приказано просить прощения за сподвижников Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть в словах Всевышнего Аллаха, где он говорит: «Раббана гфир лана ва ли ихваниль ладзина сабакуна биль иман». «О наш Господь, прости нам, а также нашим братьям, которые опередили нас в вере». То есть видишь, Всевышний Аллах субхана ва тааля что сделал? Побудил людей и приказал людям просить прощения за самих себя, а также за сподвижников. То есть за тех, которые приняли ислам и вошли в веру раньше всех остальных людей. Говорит Аиша радиаллаху анха, но вместо этого, то есть вместо того, чтобы выполнять этот приказ и просить прощения за сподвижников, люди принялись за что? За то, что начали ругать и порочить сподвижников. Ваюва ан-наби саллаллаху алейхи ва саллям, и также передается от пророка саллаллаху алейхи ва саллям то, что он сказал: «Ман садда асхаби фа алейхи ла'натуллах». Тот, который обругает моих сподвижников, фа алейхи ла'натуллах, то на нем проклятие Всевышнего Аллаха субхану ва тааля. Что касается вот этого вот хадиса, то приходит он у ат-Табарани в его Муъджам аль-Кабир со слов Ибн Аббаса радиаллаху анхума, и иснад этого сообщения является слабым. Почему? Потому что в его иснаде Абдулла ибн Хираш, который близок к сильной слабости. Но сам по себе этот хадис, то есть смысл этого хадиса: «Ман садда асхаби фа алейхи ла'натуллах», кто будет ругать моих сподвижников и порочить их, на том будет проклятие Аллаха, этот хадис сам по себе является хорошим, потому что приходит сразу от нескольких сподвижников с различными иснадами. И шейх Ал-Албани упомянул этот хадис в своей сильсиле ас-сахиха под номером 2340. Вакада Али радиаллаху анху, и также пришло от Али ибн Аби Талиба радиаллаху анху, который сказал: «Валлази халакал хабба ва барра ан-насама, иннаху ла'ахду ан-набий ал-умми илайя». Говорит Али ибн Аби Талиб: «Клянусь тем, который халакал хабба, то есть вывел зерно, ва барра ан-насама, то есть создал душу, иннаху ла'ахду ан-набий ал-умми илайя». Поясни: «Наби ал-умми», то есть неграмотный пророк, имеется в виду пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, оставил мне завет и сказал: «Ла юхиббуни илля муъмин ва ла юбгидуни илля мунафик». Не любит меня, то есть имеется в виду Али ибн Аби Талиб радиаллаху анху, никто, кроме верующего, и не ненавидит его никто, кроме мунафика, то есть лицемера. Этот хадис приходит у имама Муслима со слов Али ибн Аби Талиба, является достоверным. Говорит имам аз-Захиби: «Раваху Ади ибн Сабит ан Зирлин ан». Говорит, этот хадис передает Ади ибн Сабит от Зирра, от Али ибн Аби Талиба радиаллаху анху. Хадис, как мы сказали, у имама Муслима является достоверным. Значит, какое указание приходит в этом хадисе? То, что любовь к Али ибн Аби Талибу является проявлением веры, а ненависть к нему является проявлением лицемерия и указанием на лицемерие человека. Говорит Файдакана Азакалаху Наби саллаллаху алейхи ва саллям фи хакки Али. И теперь имам аз-Захиби приводит здесь очень важный, полезный момент. Говорит, если пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал подобное относительно Али ибн Аби Талиба радиаллаху анху, то есть не нужно думать, что в этом какой-либо довод в пользу рафидитов. Почему? Фасаддих биль ауля валь ахра, говорит, то Абу Бакр ас-Саддих тогда тем более. Лианну афдалу аль-халк баъда ан-наби саллаллаху алейхи ва саллям, потому что он лучшее творение после пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Значит, какой вывод делает имам аз-Захиби? Говорит, посмотрим внимательно. Если пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал относительно Али ибн Аби Талиба, радиаллаху анху, то, что кто его любит, тот является верующим, а тот, кто его ненавидит, является лицемером, то это тем более, то есть этот контекст, тем более подходит под кого? Под Абу Бакра ас-Саддиха, радиаллаху анху, потому что он был более достойным и более благородным, чем Али ибн Аби Талиб, радиаллаху анху. Более того, о нем говорится то, что он лучший человек в этой общине после пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Нам здесь необходимо указать на то, что слово имама аз-Захиби, то, что Абу Бакр ас-Саддих, радиаллаху анху, является наилучшим творением после пророка, то есть не совсем точно. Имеется в виду после пророков и посланников. Сначала наш пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, потом остальные из пророков, посланников, а потом уже, если мы возьмем просто людей, которые не были пророками и посланниками, то лучшим из этих людей является Абу Бакр ас-Саддих, радиаллаху анху. Нам это приходит в одном из достоверных хадисов у имама ат-Тирмизи, а также у Ибн Маджи, то, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Абу Бакр ва Умар сайида кухул ахли джанна мин ал-аввалин вал-ахирин хала ан-набиина валь-мурсалин». То есть Абу Бакр радиаллаху анху, а также Умар радиаллаху анху, являются господинами, господами кухул ахли джанна, то есть взрослых людей рая, мин ал-аввалина вал-ахирин, из первых поколений и из поздних поколений, кроме пророков и посланников. То есть таким словом приходит этот хадис, является каким? Является достоверным. Имеется в виду то, что, как приходит в других также хадисах, Фатима радиаллаху анха будет госпожой женщин рая, Хасан и Хусейн будут господами молодежи рая, а Абу Бакр и Умар радиаллаху анхума будут кем? Господами кухуль, то есть взрослых людей из Ахли Джанна. Имеется в виду, то есть, во-первых, кто такие кухуль? Под кухуль имеется в виду люди, возраст которых от 34 лет и до 51 года. То есть так приходит в чем в камус, то есть в различных словарях. Есть и другие также предположения относительно этого, кто имеет в виду под кугуль. Некоторые говорят от 40 лет до 60, некоторые говорят от 30 до 50 и тому подобное. То есть люди, которые уже вышли из возраста молодого, из возраста подросткового и перешли в возраст какой? Возраст взрослый и мужской. Но здесь этот хадис не означает того, что в раю будут люди молодые и будут люди взрослые, то есть 50 лет и 60 лет и тому подобное. Но в раю все будут одинакового возраста, в возрасте 33 лет. Но здесь подразумевается то, что тот из людей, то есть который скончался в возрасте кугуль, то есть уже во взрослом возрасте, то их господином в раю будет кто? Абу-Бакр радиаллаху анху, а также Умар. А тот, кто скончался в этой жизни, то есть будучи молодым, то их господином в раю будут Хасан и Хусейн и так далее. Значит, хадис является каким? Как мы сказали, является достоверным. Говорит, «Ва маза абу Умар ва Али радиаллаху анху, анна ман фаддала аля ас-Сиддик ахадан, фа инну юджладу хадда аль-муфтари». Говорит, и к тому же мазхаб Умара ибн Хаттаба, а также самого Али ибн Аби Талиба, также то, что тот, кто превознесет кого-либо над Абу-Бакром ас-Сиддиком радиаллаху анху, то его необходимо высечь плетьми хадда аль-муфтари, то есть подобно тому, как высекают аль-муфтари, того, кто кого-либо оклеветал или налгал. Значит, это мазхаб кого? Мазхаб Умара ибн Хаттаба и Али ибн Аби Талиба. Они оба, радиаллаху анхум, считали Абу-Бакра ас-Сиддика лучшим, чем оба они. Не говоря уже о том, что Абу-Бакр ас-Сиддик, радиаллаху анхум, лучше всех остальных сподвижников. Сейчас приведет имам аз-Захаби, откуда это он взял. То есть вот этот вот мазхаб этих двух великих сподвижников, Умара ибн Хаттаба, а также Али ибн Аби Талиба, откуда он взял? Говорит, «Фаруа шу'аба ан-Хусейн, ан-Абдур-Рахман ибн Аби Лейля, ан-Аль-Джару ибн Муалля аль-Абди каль». Говорит, передает шу'аба от Хусейна, от Абдур-Рахман. Хусейн имеется в виду Хусейн ибн Абдур-Рахман ас-Сулями. От Абдур-Рахмана ибн Абилейли, от Аль-Джаруда ибн Муалля аль-Абди, который сказал, Абу-Бакр хайрун мин Умар. Факал ахар, Умар хайрун мин Аби-Бакр. То есть один из людей сказал, Абу-Бакр лучше, чем Умар. А другой человек сказал, нет, Умар лучше, чем Абу-Бакр. Фабалага залика Умара. И это слово дошло до Умара ибн Хаттаба. Фабарабуху дирра хатта шагара бириджлей. Говорит, и тогда Умар ибн Хаттаб пришел к тому, кто сказал, что он, то есть Умар, лучше, чем Абу-Бакр, и ударил его от дирра. От дирра это как кнут или палка, которая была у Умара ибн Хаттаба, радиаллаху анху, и он был известен ей. То, что если кто-либо противоречил каким-либо серьезным вопросам шариата, то он нередко эту палку или этот кнут применял и им ударял этого человека. То же самое здесь. Он пришел к этому человеку, который заявил то, что Умар ибн Хаттаб лучше, чем Абу-Бакр ас-Сиддик, и более достоин его, более достоин, чем он, и ударил его вот этой вот своей палкой или этим своим кнутом. Говорится, «Хатта шагара бирджилей». Так что тот упал и поднял свои ноги. То есть не просто легонько ударил, но ударил его так серьезно, то, что тот упал на землю и даже поднял свои ноги. А слово «шагара», «шагара» — это поднимать ноги. Говорит, «Вакал инна Абу-Бакр сахибу Расулилля саллаллаху алейхи ва саллама, вакан ахьяран нас фи каза ва каза». После того, как ударил этого человека, Умар ибн Хаттаб, радиаллаху анху, сказал, «Поистине Абу-Бакр был сахибу Расулилля», то есть сподвижником посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллама, и был лучше всех остальных людей в таких-то и в таких-то свойствах. «Ман кала гайра далик, ваджиба али хаддул муфтари». Говорит Умар ибн Хаттаб, радиаллаху анху, «А тот, кто скажет что-либо иное, то есть будет говорить что-либо иное, превозносить кого-либо над Абу-Бакром ас-Сиддиком, радиаллаху анху, тот заслуживает хаддуль муфтари, то есть такого же шариатского наказания, какого заслуживает клеветник, который кого-либо оклеветал и налгал на кого-либо». Так, здесь, что означает слова Умар ибн Хаттаба, радиаллаху анху, то, что Абу-Бакр был сахибу Расулилля, сподвижником посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Здесь уже не имеется в виду просто сподвижничество, которое принадлежит и имеется также у всех остальных сподвижников. Но здесь имеется в виду под сахиб, под сподвижничеством, какое-то особое сподвижничество, то, что Абу-Бакр ас-Сиддик, допустим, был с пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, во время переселения. Он и посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, находились в одной пещере, то есть скрываясь от погони курайшитов. Также из этого то, что перед битвой при Бадре пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, и Абу-Бакр вдвоем находились в шатре, который был приготовлен для пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, перед битвой и так далее. То есть во всех этих моментах, а также в некоторых из других, Абу-Бакр ас-Сиддик один лично находился с пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, кроме всех остальных сподвижников. И это, безусловно, возвышает степень Абу-Бакра ас-Сиддика, радиаллаху анху, над всеми остальными сподвижниками. Поэтому здесь Умар ибн Хаттаб, радиаллаху анху, высказал вот это вот слово. «Инна Абу-Бакр сахибу Расулилля, саллаллаху алейхи ва саллям». Поистине Абу-Бакр был сподвижником посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Как мы сказали, не имеется в виду просто сподвижником, как и все остальные сподвижники. Но особый вид сподвижничества, то, что Абу-Бакр ас-Сиддик поделялся некоторыми из видов уединения с пророком, саллаллаху саллаллаху алейхи ва саллям, в различных событиях его жизни, в отличие от всех остальных сподвижников. Говорит, «Варава Хаджадж ибн Динар, ан Аби Маашар», говорит и передает также Хаджадж ибн Динар от Абу Маашара, «Ан Ибрахим ан Анкама», от Ибрахима от Анкамы, «Каль», который сказал. То есть, до этого имам Аз-Захаби сейчас привел слова Умран Хаттаба. Правильно ли нет, то, что его мазхаб, что если кто-либо возвышает кого-либо над Абу Бакром ас-Сиддиком, то он заслуживает шариатского наказания. Теперь необходимо привести далиль также из слов Али ибн Аби Талиба. Почему? Потому что имам Заиби ранее заявил, что это мазхаб также Али ибн Аби Талиба. Поэтому приводит вот этот вот второй знак. Говорит, передает Хаджадж ибн Динар от Абу Маашара, от Ибрахима, от Алькамы, который сказал, «Самиату Алиян, ради Аллаху анху, якуль». Я слышал, как Али ибн Аби Талиб, ради Аллаху анху, говорил, «Балагани анна кауман юфаддилуни аля Аби Бакр ва Умар». До меня дошло, что некоторые из людей возвеличивают меня и превозносят меня над Абу Бакром ас-Сиддиком и Умаром ибн Хаттабом ради Аллаху анху. «Ман кала шейан мин хаза фава муфтари», говорит Али ибн Аби Талиб, «кто произнесет что-либо подобное, тот является муфтари». То есть тот является клеветником. Алейхи ма алин муфтари. Он заслуживает такого же наказания, какое заслуживает клеветник. Что касается вот этого вот асара, вот Али ибн Аби Талиба радиаллаху анху, то он приходит с хорошим иснадом. А само это слово от Али ибн Аби Талиба установлено в форме мутаватир. То есть это известно от него на основании различных путей, количество которых многочисленно. Что касается асара от Умар ибн Хаттаба, который приводился ранее, то в нем есть инкита, то есть в нем есть прерванность между Абдурахманом ибн Аби Лейли и между Умаром ибн Хаттабом радиаллаху анху. Но он все равно доходит до уровня достоверного из-за других цепочек, которые имеются у этого сообщения. То есть сам имам Аз-Захаби указал здесь в книге слабую цепочку, но есть у этого асара также и другие цепочки. Значит, что мы поняли из этого, из того, что мы прочитали? То, что имам Аз-Захаби сначала привел хадис относительно Али ибн Аби Талиба. То, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал о нем, «Ля юхиббуни илля мумин, ва ля юбгидуни илля мунафик». То есть, не любит тебя никто, кроме верующего, и не ненавидит тебя никто, кроме лицемера. А теперь, имам Аз-Захаби, для того, чтобы никто не подумал, что в этом хадисе указание на возвеличивание Али ибн Аби Талиба и его превознесение над всеми остальными сподвижниками, в том числе над Абу Бакром ас-Сиддиком и Умар ибн Хаттабом, привел далее следующее разъяснение. Сказал, что если этот хадис был высказан пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, относительно Али ибн Аби Талиба, то Абу Бакр ас-Сиддик, а также Умар ибн Хаттаб, тем более заслуживают этого достоинства. То, что не любит их никто, кроме верующего, и не ненавидит их никто, кроме лицемера. И затем привел на это довод, также какой, то, что путем Умар ибн Хаттаба, а также Али ибн Аби Талиба было то, что если кто-либо из людей возвеличивал кого-либо из них двоих, то есть Умара или Али, над Абу Бакром ас-Сиддиком, то он является клеветником, который заслуживает шариатского наказания за это. И привел имам Аз-Захаби на это иснады, и, как мы сказали, то, что в своей совокупности они являются достоверными. Говорит Уан Аби Убейда ибн Хакам, عن الحكم ابن جحل أن علي رضي الله عنه قال приходит также от Абу Убейда ибн Хакама, от Аль-Хакама ибн Джахля, о том, что Али ибн Аби Талиб сказал, «Ла ута би раджуль фаддалани аля Аби Бакр ва Умар, илля джалатту хадда муфтари». Приходит от Али ибн Аби Талиба то, что он сказал, «Кого бы из людей ко мне не привели, так что он возвеличивает меня над Абу Бакром и Умаром, илля джалатту хадда муфтари». Я непременно накажу его плетьми, так как наказывают клеветника. Нам, что касается вот этого вот иснада, то иснад является слабым. Почему? Потому что в нем вот этот вот Абу Убейда ибн Хакам является маджхуль, то есть является неизвестным передатчиком. Но, как мы сказали, смысл этого установлен от Али ибн Аби Талиба в форме мутаватир и является несомненно достоверным. وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ сказал пророк صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ لِأَخِيهِ يَا كَافِرْ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا. Кто скажет своему брату «О неверный», то это слово вернется к одному из них, упадет на одного из них. Либо на того, относительно кого было сказано, что он неверный, либо если он не неверный, так то это упадет на того, кто это слово высказал. А почему здесь имам Аз-Захаби привел вот этот вот хадис? То, что если кто-либо обвиняет кого-либо из сподвижников в неверии, то автоматически это слово неверие опускается на него самого. Почему? Потому что сподвижники не были неверными. Говорит «Фааколь манкаля ля Аби Бакр уадунаху ля кафир». Видишь, говорит имам Аз-Захаби, я говорю, тот, который произнесет вот это вот слово, то есть слово о неверующий, относительно Абу Бакра ас-Сиддика или кого-либо из сподвижников, которые были ниже его по уровню и по достоинству, скажет им «я кафир», кому-либо из них «о неверующий» или кого-либо из сподвижников назовет неверующим, «факадда аль-кааль биль-куфри хуна кат'а», говорит, то, говорит это слово, непременно упадет на того, кто это сказал. Кат'ан, говорит, безусловно. Потому что никто из подвижников не был неверующим. И если человек такое произносит, это слово должно упасть на одного из двоих. Либо на того, на кого он это произнес, либо на него же самого. Раз это невозможно, то есть невозможно то, чтобы это слово упало на того, на кого он это произнес, потому что никто из подвижников неверующим не был, значит, это слово упадет на того, кто это высказал. «Лян Аллах Та'аля кад рады ани сабиқин каля та'аля». Говорит, потому что Всевышний Аллах Субхану Та'аля остался доволен теми сподвижниками, которые были ас-сабиқун, то есть опередившими других благ, принявшими ислам и вошедшими в веру ранее остальных. Сказал Всевышний: «Ас-сабиқун ал-ауалюн мин ал-мухаджирин вал-ансар, валлазина таба'ухум би ихсан, ради Аллаху анхум ва раду ан». Говорит: «Ас-сабиқун ал-ауалюн», то есть те, которые опередили всех остальных в вере и были первыми в этом деле из мухаджиров, а также из ансаров, и те, которые последовали за ними наилучшим образом, ради Аллаху анхум ва раду ан. Остался Всевышний Аллах Субхану ва Тааля доволен ими, и они остались довольны им, то есть Всевышним Аллахом Субхану ва Тааля. Говорит: «Умен сабба хауля, факад бааваз Аллаха Тааля бин мухараба». Поэтому тот, который обругал или опорочил их, то есть кого-либо из сподвижников, из мухаджиров и ансаров, тот тем самым бааваз Аллаху Тааля бин мухараба, как бы вышел против Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля с войной. «Мен сабба аль-муслимин ва азаахум ва аздараахум, факад каддамна анна залика мин аль-кабаир». Видишь, говорит, более того, мы уже приводили ранее по книге, что даже ругание и опорочивание обычного какого-либо, простого какого-либо мусульманина, и он, то есть нанесение ему обид, воздираухум, то есть их презрение, кто презирает даже обычного мусульманина, ругает его, наносит ему обиды, даже это является большим грехом. «Фамазванну биман сабба афдалил халк бааду расулилля саллаллаху алейхи ва саллям». Говорит: «А что ты скажешь относительно того, кто обругал лучшее творение после посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям», то есть Абу Бакра ас-Сиддиқа, а потом остальных сподвижников. Как мы сказали, после посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям по достоинству идут остальные посланники и пророки. Только потом уже идет Абу Бакр ас-Сиддиқ радиаллаху анху и те, которые ниже его по уровню и достоинству из сподвижников. Говорит: «Лакинну ля юхладу бизалика финна». Но, говорит он, посредством этого, то есть посредством порочения Абу Бакра и его ругания, не остается в огне навечно. То есть имеет в виду имам аз-Захари, то, что это не делает его неверующим. «Илля ан я'такида нубуввата Али ау аннаху илах, фахуа мальунун кафир». Говорит, кроме того человека, который считает то, что Али ибн Аби Талиб был пророком, или более того считает, что Али ибн Аби Талиб является божеством, то есть здесь уже имам аз-Захари имеет в виду кого? Имеет в виду рафидитов. «Фахуа мальунун кафир», то он является проклятым неверующим. Что касается этих слов имама аз-Захари, то они не совсем точные в этом вопросе. То есть его слово о том, что кто опорочит Абу Бакра ас-Сиддиқа радиаллаху анху, то не выходит из-за этого из ислама, эти слова не являются точными. То есть в этом вопросе есть известный тафсиль, то есть известное более подробное разъяснение, заключающееся в следующем. То, что ругание сподвижников может быть неверием, а может не доходить до уровня неверия, но быть фиском, то есть быть грехом, быть распутством, грешностью. Что касается того человека, который обругал всех сподвижников, то есть, допустим, сказал, что все они кафиры, или все они были грешниками, или все они были заблудшими и тому подобное, тот является неверующим. Бильджма, единогласно, здесь никакого сомнения нет. Почему? Потому что это приводит к аннулированию всего шариата. Почему? Потому что получается то, что этот шариат, шариат Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля до нас, каким образом дошел? Дошел через заблудших людей, через неверующих, через грешников и тому подобное. И это является ничем иным, как опорочиванием самого шариата Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Поэтому это является чем? Это является неверием. Это первая ситуация. Вторая ситуация, если человек противоречит ясному шариатскому контексту, а конкретно аяту из Корана, и обвиняет, допустим, в прелюбодеянии Аишу радиаллаху анха, или отрицает сподвижничество Абу Бакра ас-Сиддиқа радиаллаху анху. Это тоже является чем? Это тоже является неверием. Почему? Потому что является противоречием тому, что в Коране, и обвинением аятов Корана во лжи. Потому что в Коране указывается на то, что Аиша радиаллаху анха не причастна к прелюбодеянию, и указывается явно то, что Абу Бакр ас-Сиддиқ радиаллаху анху был сподвижником пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Именно в той истории, когда Абу Бакр ас-Сиддиқ и пророк саллаллаху алейхи ва саллям были где? В пещере во время переселения их в Медину. Поэтому кто скажет, что Аиша радиаллаху анха была совершившей прелюбодеяние, или Абу Бакр ас-Сиддиқ не был сподвижником пророка саллаллаху алейхи ва саллям, тот является неверующим. Почему? Потому что этим своим словом он противоречит Корану. И то же самое, по более верному мнению, это уже третья ситуация, касается остальных жен пророка саллаллаху алейхи ва саллям. То, что если кто-либо из людей обвинит в прелюбодеянии любую жену пророка саллаллаху алейхи ва саллям, тот тоже становится неверующим по более верному мнению. Это мнение высказал шейх ислам Ибн Таймия в его книге «Ансуари бин Маслюль», а также Ибн Кафир в его «Тафсире», и также некоторые из других ученых. Это что касается трех первых ситуаций. Значит, в каких ситуациях, если человек обвинит в неверии, или в греховности, или в баналь, то есть в заблуждении всех сподвижников без разбору, или их большую часть, так что оставит без своего обвинения только небольшую группу сподвижников, тот является неверующим без всякого сомнения. Почему? Потому что это его слово приводит к аннулированию всего шариата. И к слову о том, что этот шариат дошел до нас через людей заблудших, грешных и неверующих. Вторая ситуация, как мы сказали, обвинение Аиши радиаллаху анха при любодеянии или отрицание сподвижничества Абу Бакра ас-Сиддика радиаллаху анху. Это тоже является неверием. Неверием единогласно. Почему? Потому что это является обвинением Корана во лжи. И третья ситуация – это обвинение в прелюбодеянии любой из жен пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Это тоже является неверием. Его постановление подобно постановлению обвинения в прелюбодеянии кого? Аиши радиаллаху анха. Это по более верному мнению. Потому что Всевышний Аллах субхана ва тааля что сказал? Сказал, благие женщины принадлежат благим мужчинам и скверные женщины скверным мужчинам. Отсюда берется то, что если человек назовет какую-либо из жен пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, прелюбодейкой, то получается то, что она была скверной женщиной, а значит ее муж, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, исходя из этого, будет кем? Будет скверным человеком. А это является явным неверием. Так, теперь, что касается следующей ситуации, если человек обвиняет в чем-либо, то есть, допустим, в заблуждении или в неверии, кого-либо одного из сподвижников, или каких-то конкретных сподвижников, то есть небольшую группу, например, одного или несколько человек, то если он считает, что это разрешено, то есть то, что это является разрешенным и имеет такое убеждение, не говоря уже об убеждении рафидитов, то, что это является не просто разрешенным, но является одним из способов приближения ко Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля, и то, что человек заслуживает за это награду у Всевышнего, то этот человек тоже становится неверующим. Но если человек считает это запретным, но все равно кого-то из сподвижников обвиняет в этом, как, допустим, в неверии или греховности и так далее, зная то, что этим самым он совершает грех, то он становится кем? Он становится фасиком, то есть становится грешником, но не становится неверующим. То есть этот его грех не доводит его докуда? До выхода из религии. Так, с этим разобрались или нет? Это, иншаллах, такой общий тафсиль. Общее слово, естественно, без глубоких подробностей в этом слове относительно ругания кого-либо из сподвижников пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Далее. Говорит Аль-Кабира Тусаминату Аль-Хамсун, 58-й большой грех в книге Саббул Ансар радиаллаху анхум фильджумля. Это ругание ансаров и порочение ансаров фильджумля в общем. То есть теперь, после того, как Хафиз Аз-Захаби завершил разбор большого греха о порочении и ругании старших из подвижников, тех, которые приняли ислам первыми из них, переходит к чему? Переходит к вопросу порочения ансаров, для того, чтобы никто не подумал, что ансары не подпадают под эти контексты. И то, что тот, который ругает ансаров, не заслуживает такого же греха и наказания, как тот, который ругает старших и первых из подвижников, то есть мухаджиров. Говорит, وقال النبي صلى الله عليه وسلم, сказал пророк صلى الله عليه وسلم, аяту иман хуббу лансар. Признаком веры является любовь к ансарам. Ва аяту нифак бугду лансар. А признаком лицемерия является ненависть ансаров. То есть тот, кто ненавидит ансаров, это признак того, что он является лицемером. А тот, кто любит ансаров, это признак того, что он является верующим человеком. Почему? Потому что тот, кто хоть маломальски, что называется, знаком с сирой пророка صلى الله عليه وسلم, тот непременно знаком с тем огромным вкладом, которые вложили в дело распространения этой религии ансары, и, естественно, это не вызывает никаких чувств в сердце человека, кроме любви к ним и укрепления этой любви. А что касается лицемеров, то это знание не вселяет в их сердца ничего, кроме ненависти к ансарам. Почему? Потому что они знают, что именно ансары были из тех, которые вложили огромную лепту в распространение ислама и в помощь этой религии. Что касается этого хадиса, то хадис приходит у имама аль-Бухари и имама Муслима со слов Анаса ибн Малика радиаллаху анху. Вакаля саллаллаху алейхи ва саллям, и также пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Ла юхиббухум илля муъмин, ва ла юбгидухум илля мунафик». То есть подобный контекст, такой же, как приходит относительно Али ибн Аби Талиба, приходит относительно ансаров. Их не любит никто, кроме верующего, и не ненавидит их никто, кроме лицемера. Этот хадис тоже приходит у имама Аль-Бухари, а также у имама Муслима со слов Аль-Бара ибн Азиба, и также является каким? Является достоверным. Значит, тот, который опорочит кого-либо из ансаров или обругает кого-либо из них, также совершает этим самым тяжкий большой грех. Что касается более общего разъяснения, когда порочение и ругание сподвижников является неверием, когда порочение кого-либо из них не доходит до неверия, но является большим грехом и так далее, то это разбирали выше при разборе прошлого большого греха. Далее. Говорит Аль-Кабира Тут-Таси'ату Аль-Хамсун, 59-й большой грех в книге «Ман даа иля балаля ау санна сунна тансайи'а». Тот, который призывал людей к заблуждению, или «санна сунна тансайи'а», то есть положил начало какому-либо дурному обычаю, то есть какому-либо, допустим, нововведению, или какому-либо греху, какому-либо порицаемому явлению и тому подобное. Это является также большим грехом. Почему? Фалин Навию саллаллаху алейхи ва саллям, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Ман даа иля балаля, кана алейхи мин аль-исм». Говорит, тот, который призывал людей к заблуждению, Кана алей мин аль-исм, то есть берет на себя такой же грех, какой берут те, которые последовали за ним в этом его заблуждении. Так, что то, что он взвалил на себя из их греха, не уменьшает их греха ни в чем. То есть он берет долю за этот грех, но грех тех, которые последовали за ним, не уменьшается от этого. И они остаются на своем грехе. На этот хадис приходит у имама Муслима со слов Абу Хурейра радиаллаху анху. Вакаля саллаллаху алейхи ва саллям, и также пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Ман санна суннатан сайя, кана алейхи узруха». Говорит тот, который установит какой-либо дурной обычай, как мы сказали, допустим, в вопросе нововведений или в вопросе грехов или каких-то порицаемых поступков и так далее, кто привнесет в какое-либо общество или в какой-либо народ какой-либо дурной обычай, так что люди последуют за ним в этом, и этот обычай среди них укрепится, то будет на этом человеке грех за это дело. А также он возьмет долю греха тех, которые пришли после него и которые поступали в соответствии с этим его обычаем. Говорит: «Мин гайри ан янкуса мин аузарихим шайа». Так что это его взваливание части их греха на себя не уменьшит греха того, кто за ним последовал в этом дурном обычае, ни на малейшую долю. То есть они понесут свой грех полностью, он понесет свой грех, а также их грех также на себе. Говорит Аллахума Муслим. Этот хадис передает имам Муслим, а также предыдущий. То есть два хадиса, которые были названы в этой главе, оба они передаются имамам Муслимам, рады Аллаху анху. Что касается второго хадиса, то он приходит со слов Джарира ибн Абдилля аль-Баджали, рады Аллаху анху. Вакаля саллаллаху алейхи ва саллям, и также пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Куллю бидатин балаля». Любое нововведение, имеется в виду религиозное нововведение, является балаля, является чем? Заблуждением. Этот хадис тоже приходит у имама Муслима со слов уже Джабира ибн Абдилля радиаллаху анху. «Ва фи бадыль альфал», говорит, а в некоторых из риваятов и в некоторых версиях этого хадиса приходит: «Ва куллю балалятин финнар», а каждое заблуждение будет в огне. Что касается вот этого вот последнего слова или последней вот этой добавки, то это не что иное, как часть хадиса Джабира ибн Абдилля, о котором мы говорили ранее. То есть сам хадис Джабира ибн Абдилля приходит в различных сборниках, из этих сборников сборник имама Муслима. Но вот это вот последнее слово, оно не приходит у имама Муслима, оно приходит у Аль-Байхакли. И изнад этого сообщения также является достоверным. Значит, «Куллю бидатин балаля», каждое нововведение является заблуждением, слово установлено у имама Муслима. «Вакуллю балалятин финнар», и каждое заблуждение в огне, это слово тоже установлено достоверным иснадом, но не у имама Муслима, а у кого? У Аль-Байхакли. Так что мы поняли из этой главы? То, что призыв людей к заблуждению, к чему-либо дурному из порицаемых поступков или из дурных каких-либо обычаев, которые укрепляются затем в обществе после него, то это является большим грехом, который несет за собой то, что человек взваливает, во-первых, на себя свой грех, то есть за то, что он установил этот дурной обычай, а также грех тех, которые последовали за ним в этом дурном обычае, в этом его нововведении или каком-либо порицаемом поступке и тому подобное. При этом то, что он взваливает на себя свой грех, а также грех их, то есть последовавших за ним людей, не означает то, что эти последовавшие за ним люди не возьмут ничего из греха. Нет, они понесут свой грех также полностью. То есть как бы грех получается, что делать, приумножается. На них свой грех остается в полной мере, а также этот грех перекладывается также на кого? На того, кто этот дурной обычай установил. Далее. Говорит Аль-Кабира Туситтун, 60-й большой грех в книге: «Аль-Васила фи шаариха, валь-мутафаджила, валь-вашима». То есть та, которая подвязывает к своим волосам какие-либо чужие волосы, как, допустим, парик, или, например, что-либо из материи или ткани и тому подобное, то есть чтобы создать иллюзию, впечатление, то, что ее волосы длиннее. «Валь-мутафаджа», а также та, которая увеличивает расстояние между своими зубами, то есть для того, чтобы это стало, или ее зубы стали более красивыми. «Валь-вашима», а также та, которая накладывает татуировку. Все это является чем? Также является большим грехом. Сейчас придет разговор об этом более подробно. Каля Набию саллаллаху алейхи ва саллям, сказал пророк саллаллаху алейхи ва саллям: «Ля'ана Аллаху аль-василя», проклял Всевышний Аллах субхана ва тааля то, которое накладывает посторонние волосы на свои волосы или на чужие волосы, то есть либо делает это себе, либо делает это кому-либо другому. «Вальмустаусиля», а также проклял Всевышний Аллах субхана ва тааля ту женщину, которая требует это от других, то есть, что называется, заказывает это действие относительно себя, просит это, говорит: «Удлините мне волосы», то есть, допустим, приходит в какой-либо салон красоты или что-либо подобное. Так что это означает? То есть это встречается нередко, когда, допустим, какая-либо женщина, например, на свадьбу или еще на какие-либо такие значимые события, украшает свои волосы тем, что подвязывает к этим волосам чужие волосы. То есть, допустим, искусственные волосы, или пусть будут настоящие волосы, или не волосы, но что-либо подобное этому. Как, допустим, какие-то ленточки, или, допустим, какую-то материю, или ткань и так далее. То есть, в любом случае, все это объединяется единым фактором каким-то, что этим самым она внушает окружающим людям то, что ее волосы более пышные, более красивые, более длинные, чем они есть на самом деле.
и этим самым изменяет творение Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Поэтому в хадисе приходит то, что Всевышний Аллах Субхану ва Тааля проклял двух таких женщин, то есть которые накладывают это себе или накладывают какой-либо другой женщине, или же просит это у других, говорит, сделайте мне такое, утоните мои волосы и так далее. И сразу заранее необходимо было сказать то, что все вот эти грехи, которые сейчас у нас в этом хадисе будут упомянуты, всех их объединяет вот эта вот единая черта, то, что все они являются изменением творения Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Говорит, «Валь-Вашима, валь-Мустаушима». А также Всевышний Аллах Субхану ва Тааля проклял ту, которая аль-Вашима, то есть, которая накладывает татуировку какой-либо женщине или какому-либо мужчине. Аль-Вашима, то есть такая женщина, которая делает татуировку другим. Валь-Мустаушима, Мустаушима это та, которая просит, чтобы татуировку сделали ей. То есть идет кому-либо и говорит, сделайте мне татуировку, допустим, на щеку, или на руку, или даже на губу и тому подобное. То есть на любую часть тела. Значит, эти две женщины также являются проклятыми Всевышним Аллахом Субхану ва Тааля. Почему? Потому что опять-таки, что делают? Опять-таки изменяют творение Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Говорит «Ан-Намиса валь-Мутанамиса». «Ан-Намиса» – это та, которая выщипывает свои волосы, то есть определенные волосы на теле, которые запрещено выщипывать. То есть чаще всего это касается чего? Это касается хаджи, то есть касается бровей, когда женщины выщипывают свои брови, делают их более ровными, более тонкими и тому подобное. Опять-таки, намиса валь мутанамиса, то есть та, которая делает это себе или делает это другим, все это является чем? Все это является подпадающим под проклятие Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. И здесь, как мы уже сказали, раз все это объединяется единым фактором того, что это является изменением Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, а также внушением людям то, что твое тело или твои, допустим, брови конкретно в данном случае, не такие, как ты на самом деле их пытаешься показать, то сюда попадает также грех кого? Допустим, такие женщины, которые, например, наносят на свои брови что-либо из специальных средств, то есть, допустим, тени или что-либо подобное, так что эти тени цвета кожи. И человек, если издалека смотрит, то есть видит, как будто бы у этой женщины брови какие тонкие. То есть она не выщипывает брови, но накладывает специальный вид макияжа на свои брови, так что некоторая часть бровей приобретает цвет кожи. И издалека кажется то, что бровей в этом месте нет. Они там есть, но они под цвет кожи, поэтому они незаметны. И брови становятся более тонкими, чем они есть на самом деле, то есть в глазах людей. Это тоже является в этом же самом постановлении, то есть подпадает под проклятие Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Говорит, «Вальмутафалиджати лильхусн альмугайирати халькулла». А также прокляты Всевышним Аллахом Субхану ва Тааля такие женщины, которые увеличивают расстояние между своими зубами лильхусн, для красоты. То есть это принято в арабской среде, то, что если между зубами есть расстояние, то это является проявлением красоты. Альмугайирати халькулла, видишь, все они изменяют халькулла, то есть творение Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Так здесь... Во-первых, прежде чем читать далее, необходимо указать сразу на несколько моментов. Во-первых, Муттафакун алейхи говорит, этот хадис приходит у имама Аль-Бухари и имама Муслима. Нам это хадис, который приходит в этих двух сборниках со слов Ибн Умара, радиаллаху анхума, а также со слов Ибн Масуда, то есть от двух разных сподвижников. Это первое, на что необходимо указать. Во-вторых, то, что все это является запретным, даже если это нравится мужу, или если это делается по требованию мужа. То есть нередко можно услышать от сестер или от некоторых из сестер, которые говорят, я это делаю, но почему? Потому что муж от меня это требует, или мужу это нравится и тому подобное. И думают, что раз это мужу нравится, или они делают это по требованию мужа, значит это не подпадает под проклятие, не подпадает под запрет. Это слово не является верным, убеждение не является правильным, но данные поступки, которые упомянуты в этом хадисе, все являются запретными. Без разницы, нравится это мужу или не нравится. Так, теперь следующий важный момент, то, что здесь сказано, который увеличивает расстояние между зубами для красоты. Отсюда понимается то, что если женщина делает это не для красоты, а почему? В качестве лечения. То есть почему? Потому что ей необходимо в процессе лечения зубов провести какую-либо пилку зубов или увеличение расстояние между какими-то зубами и так далее, это не подпадает под запрет и не считается за изменение Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, но делается в целях лечения. Это еще один момент, на который необходимо было указать. Теперь следующий момент, который нередко спрашивают. То есть человек, который, допустим, принял ислам, и на его теле есть что-либо из татуировок. Тем более, если эти татуировки, то есть, допустим, в качестве, например, изображения живых существ и тому подобное. Или каких-либо символов и признаков других религий. И теперь человек не знает, то есть он принял ислам, и что делать с этой татуировкой? Убирать ее или не убирать? Здесь обладатели знаний указывают на то, что человек обязан убрать эту татуировку, причем аль-аль-фор, то есть должен сделать это незамедлительно. Имеется в виду, чем больше он это откладывает, тем больше его грех за это. То есть он должен убрать и удалить татуировку со своего тела незамедлительно. Но это с условиями. С условиями, если у человека есть на это средство. Почему? Потому что методы удаления татуировки с кожи человека бывают различными. То есть бывают дорогостоящими, бывают дешевыми средствами. При этом дешевые средства оставляют, допустим, рубцы и тому подобное. А дорогие средства, как, допустим, некоторые из видов лазерных операций, являются тонкими операциями, то есть так, что, возможно, не оставляют шрамов на теле, но являются довольно дорогостоящими. Поэтому, если человек способен в денежном плане на удаление татуировки со своего тела, то он обязан это сделать. Это первое условие. Второе условие, то что если в процессе удаления вот этой вот татуировки человек нанесет себе непоправимый вред, то есть, допустим, потеряет орган тела, на котором была татуировка, или если даже орган тела останется, но удалится его полезные свойства, то есть, допустим, что значит полезные свойства? Из полезных свойств руки это хватание или держание, из полезных свойств пальцев, допустим, что захват чего-либо и так далее. То есть, если человек в процессе удаления татуировки грозит ему это, то что он потеряет орган тела, или же не потеряет орган тела, но потеряет его полезные свойства, или же приведет это к серьезному уродству человека, то есть так, что он останутся на его теле такие рубцы и шрамы, что это станет серьезным уродством для человека, то в этом случае он не обязан удалять эту татуировку. Но если эта татуировка сделана в виде изображения живого существа, то ее необходимо покрывать. Ее необходимо чем-либо покрывать, если это возможно. То есть если это на таких органах тела, которые возможно покрыть. Значит, какое постановление убирания татуировки, которое присутствует на теле человека. Так мы сказали, основа, то что это является обязательным. Человек незамедлительно должен постараться удалить эту татуировку со своего тела. Если человек способен на это в денежном плане, и второе, если данное удаление татуировки не приведет к потере органа тела или его полезного свойства, и не приведет, что называется, атташовуху аль-фахиш, то есть к серьезному уродству какого-либо органа тела человека. Если ко всему этому не приводит, тогда человек должен это убрать. Если приводит, тогда убирать не должен. То есть, допустим, если операция, например, дешевая, но она приводит к серьезному уродству, то есть к большим рубцам и так далее, так что это все заметно и сильно уродует человека, а на дорогостоящую операцию у него денег нет, то в этом случае с него спадает эта ответственность и спадает эта обязанность, пока он не станет способным на эту дорогостоящую операцию в финансовом плане. Если же вот эта вот дешевая операция приводит к определенным рубцам, приводит к определенным шрамам, но эти шрамы являются сносными, в том смысле, что они не являются серьезным уродством, придают какую-то что-то из некрасивости телу, но это не так серьезно, то человек обязан убрать эту татуировку со своего тела. Более того, некоторые из ученых указывают на то, что татуировка является наджасой, является чем? Нечистотой. Но это мнение, то есть, требует дополнительного исследования. То есть, действительно, можно ли сказать то, что место, на котором татуировка является нечистотой или нет. Это вопрос другого отдельного исследования. Вакаля саллаллаху алейхи ва саллям, и также пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Саманул кальб ваддам харам». То есть, цена собаки, а также крови является запретной. Имеется в виду, запрещено в шариате продавать собаку, а также продавать кровь. Имеется в виду, человек, допустим, сдает кровь. Есть же такая благотворительная сдача крови. Можно ли сдавать кровь за деньги? Это является запретным. Но другой вопрос, если, например, наоборот, человеку нужна переливка крови, то есть он сам нуждается в крови и готов кто-либо из людей отдать ему свою кровь, но за деньги. В этом случае можешь ли ты купить у него эту кровь? В этом случае обладатели знаний говорят, то, что это является разрешенным. Почему? Потому что ты вынужден, тебе требуется переливание крови, а человек не соглашается отдать часть его крови тебе, кроме как на основании денег. В этом случае ты греха за это не берешь, а вот этот человек, который тебе эту кровь продает, тот берет за это грех. Говорит Вакас Бульбады, и также заработок на прелюбодеяние, то, что называется проституция, также является запретом в шариате. «Валяан аль-Вашима валь-Мустаушима». И проклятыми являются аль-Вашима валь-Мустаушима, то есть та, которая накладывает татуировку другим, а Мустаушима – это та, которая просит, чтобы наложили татуировку ей. Это является проклятым. «Ваакилю риба ваму киляху». А также проклятым является тот, который пожирает ростовщичество, «ваму киляху» и тот, который кормит этого пожирающего ростовщичество, то есть тот, который дает кредит и берет кредит, оба являются прокляты. «Валяан аль-Мусауирин» и также проклял кого? Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, проклял тех, которые создают изображение. «Муттафакун алей», говорит этот хадис, приходит у имама аль-Бухари, а также у имама Муслима. Здесь более верно сказать, что этот хадис приходит только у имама аль-Бухари со слов Абу Джухайфа, радиаллаху ан, и этого хадиса не присутствует у имама Муслима, аллаху алейхи. Значит, разобрались, иншаллах, с этим большим грехом, ас-ситтун, под номером 60, различные виды изменения творения Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. И некоторые из исследований или указаний, которые здесь необходимо упомянуть, были упомянуты далее. Говорит Аль-Кабира Туль-Хадия Туас-Ситтун, 61-й большой грех. Книги «Ман Ашара Иля Ахихи Бихадида». Тот, который указал в сторону своего брата, то есть в сторону своего брата-мусульманина Бихадида, чем-либо железным, допустим, чем-либо острым. Имеется в виду указание на брата-мусульманина каким-либо из видов оружия, допустим, копьем или мечом, или стрелой, или ножом, или автоматом или пистолетом и так далее. Все это является запретным. То есть даже если это делается в шутку. Почему? Потому что шариат удерживает людей и перекрывает различные дороги, которые могут привести к запугиванию верующего человека или могут привести к его ранению или даже убийству. Поэтому в шариате, допустим, если человек нанес какое-либо ранение или даже убил верующего человека нечаянно, тот обязан выплатить существенную материальную выплату, материальное возмещение. И для того, чтобы защитить людей от потери имущества таким образом, и в первую очередь защитить верующих от ненужных ранений и даже убийства и тому подобное, а также от запугивания, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, узаконил вот этот вот запрет. То, что запрещено направлять в сторону верующего человека чем-либо опасным из оружия или из того, что может его уколоть или ранить и так далее. Калин Набию, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, «Ман ашара иля ахихи би хадида, фаинна малайка таланух». Видишь, тот, который укажет на своего брата чем-либо железным, то ангелы проклинают его. «Хатта янтахи ваинкана ахаху мин уммихи ва абихи». И будут проклинать его до тех пор, пока он не удалит это железо от своего брата, то есть пока не отвернет это острие в другую сторону. Ангелы продолжают его проклинать все это время. «Ваинкана ахаху мин уммихи ва абихи». Говорит, даже если тот, в сторону кого он направил это орудие, даже если он будет его братом родным, то есть от его отца и от его матери. Имеется в виду то, что обычно два брата, зачастую случается между ними такое, то, что они играют, шутят друг с другом и указывают друг на друга оружием или чем-либо опасным. То есть это, говорит, является запретным. И не думайте, что даже в таких вещах, когда один брат другому прощает и считает это не за что иное, как за шутку, даже здесь это является запретом и это является большим грехом. Верующий человек в любом случае, будь то своим родственникам, родным братьям или братьям по вере, то есть в более широком смысле верующим людям, не должен указывать ничем из опасных предметов или острых. Острых, колких предметов и так далее. Раваху муслим. Этот хадис передает имам муслим, рахимахуллах, нам со слов кого? Со слов Абу Гурейры, радиаллаху анху. Значит, что у нас получилось, исходя из этого большого греха под номером 61? То, что шариат запрещает любую форму запугивания верующего. Здесь необходимо указать также на то, как, допустим, если, например, человек прячется, допустим, за углом, и другой верующий проходит мимо этого угла, он резко выскакивает, допустим, и пугает своего брата, брата-мусульманина, или резко кричит на него, или резко подбегает к нему, или любые действия, которые могут запугать верующего человека и испугать его, это является запретным в шариате. Второе, то, что подразумевается в самом этом хадисе непосредственно, указание на верующего человека чем-либо острым, колким, железным, в общем говоря, опасным, как различные виды орудия и так далее. Это является также запретным, более того, является большим грехом, так что ангелы проклинают такого человека, пока он не отвернет это острие в другую сторону. Третий момент, на который необходимо указать и обратить внимание, что ты скажешь о тех людях, которые не просто указывают чем-либо опасным в сторону своего брата, но те, которые действительно укалывают или ранят, или убивают. Это тем более является большим грехом. То есть представь, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, в этом хадисе упомянул, то, что даже простое указание в сторону верующего человека чем-либо опасным или острым уже подпадает под то, что ангелы проклинают этого указывающего. А что ты скажешь о том человеке, который не просто указывает, а который действительно ранит своих братьев верующих или укалывает их чем-либо, или убивает их и так далее. А что ты скажешь о людях, которые убивают людей десятками, сотнями, тысячами, или выжигают целые народы и тому подобное? Аузубиллах, это является чем? Это является гораздо более тяжким грехом в шариате Всевышнего Аллаха, субхану ва тааля. Так, далее. Говорит Аль-Кабира Тусани Атуаситон, 62-й большой грех в книге «Ман иддаа иля гайри абих» – «Тот, который приписал себя не к своему отцу». Это последний большой грех, который сегодня возьмем, иншаллах, остальные будем брать на следующих уроках. Значит, какой большой грех? Тот, который приписывает себя не к своему отцу. В нашей современности или в современных реалиях это проявляется посредством чего? Посредством того, что человек берет другую фамилию. То есть, допустим, у него одна фамилия, но он берет фамилию другую, не своего отца. И зачастую это касается кого? Женщин, которые при бракосочетании, то есть при том, когда выходят замуж за какого-либо человека, берут его фамилию. И даже распространена такая девичья фамилия, говорят, и какая фамилия по браку. Девичья фамилия, то есть фамилия женщины настоящая, то есть фамилия, которая была у нее от ее отца. А потом, когда она выходит замуж, берет себе фамилию мужа. Это является чем? Это является запретным, является большим грехом. Говорит Анса один радиаллаху анху, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Приходит от Саада ибн Аби Ваккаса радиаллаху анху о том, что посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم сказал: "Ман иддаа иля гайри абихи, ва хуа яълам анна гайра абихи". Говорит тот, который приписал себя не к своему отцу, и он знает то, что этот, которому он себя приписал, не является его отцом, фальджаннату алейхи харам, то рай для него становится запретным. Муттафакун алейхи. Этот хадис приходит у имама Аль-Бухари, а также у имама Муслима. Значит, брать себе другую фамилию и приписывать себя не к своему отцу является чем? Является большим грехом, так, что рай для такого человека становится запретным.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال приходит также от Абу Хурейры رضي الله عنه от пророка صلى الله عليه وسلم который сказал لا ترغبوا عن آبائكم
ни в коем случае не отказывайтесь от своих отцов, то есть не отворачивайтесь от них с желанием уйти от них.
فمن رغب عن أبيه فهو كفر, тот, который отвернется от своего отца, имеется в виду припишет себя другому отцу, فهو كفر,
это является неверием, имеется в виду куфру нема, то есть неверие, неблагодарность. Ахраджаху айдан, говорит, этот хадис также приводят они двое, то есть имам Аль-Бухари и имам Муслим.
Вакали саллаллаху алейхи ва саллям, и также пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, «Мани даа иля гэри абе, фа алейхи ланатуллах».
Тот, который припишет себя не к своему отцу, то на нем проклятие Всевышнего Аллаха, субхану ва тааля. Нам этот хадис уже приходит также у имама Аль-Бухари и имама Муслима со слов Али ибн Аби Талиба радиаллаху анху. Значит, обратим внимание, приходят у нас сразу три хадиса в этом вопросе, и все три этих хадиса приходят у имама Аль-Бухари и имама Муслима, то есть являются согласованными. Первый хадис со слов Саада ибн Аби Ваккаса, второй со слов Абу Хурейры, и третий со слов Али ибн Аби Талиба радиаллаху анху. И в этих хадисах приходят различные виды наказаний и различные виды тяжести греха этого, то есть вышеназванного. Какие виды? В первом сказано то, что рай для такого человека становится запретным. Во втором сказано, что это является неверием, то есть неверием малым. И в третьем сказано то, что на таком человеке проклятие Всевышнего Аллаха, субхану тааля.
Говорит уан Язид ибн Шарих, каль. Приходит от Язида ибн Шарика о том, что он сказал, «Раайту алийян рави Аллаху ану яхтуба аляль мимбар».
Однажды я видел Али ибн Аби Талиба в то время, когда он совершал проповедь на мимбаре.
Фасамиатуху якуль. Я слышал, то есть, как он сказал, «Ма индана китаб накрауху илля китабуллах».
Говорит, нет у нас какой-либо книги, которую бы мы читали, кроме книги Всевышнего Аллаха, субхану тааля. Почему Али ибн Аби Талиб это говорил? Потому что некоторые из людей распространяли вот это вот сомнение. То, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, оставил Али ибн Аби Талибу какие-то особые заветы и какие-то особые знания, которых он не оставил и которыми он не поделился с другими сподвижниками. Поэтому Али ибн Аби Талиб, чтобы развеять это сомнение, прилюдно, находясь на мимбаре, высказал вот эти вот слова, причем неоднократно. Говорит, «Ма индана китаб накрауху илля китаб Аллах». Нет у нас никакой книги, которую бы мы читали, кроме Корана, книги Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. А также вот этот вот сахифа, то есть как бы вот этот вот кусок кожи или кусок пергамента, на котором написано фанашара. Что за кусок пергамента? То есть на котором написано некоторые из завещаний пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Говорит фанашара фаида фиха асману нибль. И затем он развернул вот этот вот кусок пергамента или кусок этой бумаги и говорит, в ней оказались асману нибль, то есть возраста верблюдов, имеется в виду, какие верблюды выплачиваются в качестве заката, уашья минал джарахат, а также какие наказания следует за нанесение различных видов ранений. Вафига, а также в этом сахифа, то есть в этом пергаментном листочке, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, о том, что посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم сказал, المدينة حرام ما بين عير إلى ثور. Медина является запретной территорией между عيرом и между ثوром. فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. Поэтому тот, который أحدث فيها, то есть совершит в этом городе, то есть на запретной территории Медины, что-либо из нововведения. Хадас – это как нововведение, а также джарима, то есть как какое-либо преступление, как кража или убийство или тому подобное. Говорит «Ау-ауа мухлисан» или «даст», или приютит у себя того, кто совершил вот это вот нововведение или какое-то большое преступление. «Фа'алей ланатуллах», то на нем будет проклятие Аллаха и ангелов и всех людей. Значит, из начала этого хадиса что мы поняли? То, что Али ибн Аби Талиб прилюдно, находясь и стоя на мимбаре, людям заявил то, что у него нет каких-либо скрытых знаний, которые бы оставил ему пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Но все, что он читает, то, что читают и все остальные верующие люди. А это книга Всевышнего Аллаха субхана ва тааля и сахифа, то есть один из пергаментных листочков или кусочков кожи, на которую записаны некоторые из хадисов пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Из этого то, что в них указаны на различные возрастные категории верблюдов, с которых необходимо уплачивать закат, а также указания на различные виды наказаний шариатских за нанесение различных видов ранений верующим, и также слова пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, то, что Медина является запретной территорией, начиная от Айра и до Саура. Так что тот, который совершит на этой запретной территории хадас, то есть совершит какое-либо хадас, то есть нововведение, или совершит какое-либо преступление, или приютит такого человека, который что-либо из этого совершил, то на него проклятие Аллаха, ангелов и всех людей. لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. Так что Всевышний Аллах Субхану ва Тааля в судный день не примет от него صرفا ولا عدلا, то есть ни обязательных, ни его желательных видов поклонения. Зиммату муслимин вахида. И также из того, что было написано в этом свитке, то, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, зиммату муслимин вахида, то есть защитная способность верующих людей или мусульман является единой. Так что она действует даже относительно самого слабого из них. Имеется в виду, если какой-либо мусульманин взял под свою опеку и под свою защиту и под гарантию безопасности своей кого-либо из неверующих, то все остальные верующие должны и обязаны убрать свои руки от этого человека, который под защиту этого мусульманина был взят. Даже если этот мусульманин, который взял кого-либо из неверующих под свою защиту, является кем? Является самым низким из всех мусульман. То есть не является каким-то благородным, не является каким-то возвышенным и так далее. Но является одним из мусульман, одним из их простонародья. فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. А тот, который нарушит эту гарантию безопасности, то есть, допустим, какой-либо мусульманин взял под свою защиту какого-либо неверующего человека и объявил то, что он под его защитой, так что никто из верующих людей не имеет права дотрагиваться до этого неверующего. А потом кто-то пришел и ахфара, то есть предал этого мусульманина, нарушил его гарантию безопасности и нанес какой-либо вред этому неверующему, допустим, ранил его или убил и так далее, то на этом, то есть нарушившим эту гарантию безопасности, проклятие Аллаха, ангелов и всех людей. وَمَنِ الدَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ. И также из того, что было написано в этом свитке Али ибн Аби Талиба, то, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, а тот, который припишет себя не к своему отцу, أَوْ إِنْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَلِي, или припишет себя не к своим хозяевам, то есть в вопросе рабов, если раб говорит, я не раб таких-то, я раб других и так далее. فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ, то на таком человеке также проклятие Аллаха, ангелов и всех людей. لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا, не примет от него Всевышний Аллах Субхану ва Тааля в судный день его благодеяний, ни обязательных, ни добровольных. Муттафакун алейхи. Этот хадис приходит у имама аль-Бухари и имама Муслима. Со слов кого? Со слов Али ибн Аби Талиба, радиаллаху анху. Значит, чем этот хадис отличается от предыдущего? То есть то, что в предыдущем хадисе, который приходил у имама аль-Бухари, у имама Муслима, тоже со слов Али ибн Аби Талиба, в них говорится то, что на человека, который приписал себя не к своему отцу, на нем проклятие Всевышнего Аллаха субхана ва тааля. А вот в этом хадисе, в последнем, уже идет расширение, потому что на нем не просто проклятие Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, но проклятие Аллаха, ангелов и всех людей. Говорит у Анаби Зарлин, радиаллаху анху, анну самиа расулаллахи саллаллаху алейхи ва саллям якуль. И приходит также вот Абу Зарра, радиаллаху анху, о том, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, лейса мин раджуль идда али гайри абих, ва хуа яалямуху илля кафар. Говорит, какой бы человек не приписал себя какому-либо иному отцу, так что он знает, что этот иной отец не настоящий его отец, илля кафар, кроме как он этим самым проявляет неверие, имеется в виду неверие мало. وَمَنِ الدَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَّا وَلِتَبَوَّ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ. А тот, который призовет себе или припишет себе то, что ему в действительности не принадлежит, то он не из нас, и пусть займет свое место в огне. وَمَنْ دَعَى رَجُلًا بِالْكُفْرِ أَوْ قَالَ عَدُوُ اللَّهِ. А тот, который обвинит какого-либо человека в неверии или скажет ему, что ты враг Аллаха, وَلَيْسَ كَذَلِكَ. И этот человек на самом деле не является неверующим и не является врагом Аллаха, إِلَّا حَارَ عَلَيْهِ, кроме как это его заявление, то есть о неверии, его вражде к Аллаху субхану ва тааля, вернется к тому, кто это заявление высказал. Говорит муттафакун алейхи валлафзу ли муслим. Этот хадис приходит у имама аль-Бухари и имама Муслима, но конкретно это слово приходит в сборнике у имама Муслима. Хадис со слов кого? Со слов Абу Зарра радиаллаху анху. Говорит умана хара раджа. Смысл слова хара, которое упоминается в этом хадисе, раджа, то есть возвратиться. Если человек скажет другому о неверующий или о враг Аллаха, и этот другой в действительности не является неверующим и не является врагом Аллаха, то это заявление, это слово вернется на первого человека, который это слово высказал. Значит, что мы разбирали в этом большом грехе под номером 62, приписывание себя не к своему отцу. Если человек возьмет фамилию не своего отца, то есть это касается как мужчин, так и женщин, то это является чем? Это является большим грехом, которое подпадает под проклятие Всевышнего Аллаха, ангелов и всех людей, и это является малым неверием, и рай такому человеку является запретным, как пришло в хадисе пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Так, давайте здесь сегодня завершим, время у нас подошло, и остальные большие грехи, иншаллах, будем разбирать на следующих уроках, биизнилля. Субханакаллаху ва бихамдик, ашхаду ан ла илляха илля анта, астагфируллаха ва атубу илейхи.